авторская песня «В лицах».
23 часа 5 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Моего сегодняшнего гостя обозвали автором-исполнителем. Ну, в общем, в известной степени это правильно. При том, что у меня есть электронная почта, которую я отправила в гостях. Поэт Александр Ельин. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
А говорить мы с вами сегодня будем, помимо того, что мы будем читать стихи, мы будем говорить о том, что каково это глаголом «жечь сердца людей» в эпоху большой глобальной цифры. Но, может быть, мы сначала что-нибудь прочитаем?
Вопрос такой интересный, что не хочется с него соскакивать.
Но а я тем вернусь, не менее,
да, но я, тем не менее, почитаю. У меня нашлось стихотворение, не знаю, буду ли я сейчас сжечь глаголом сердца людей, нашлось стихотворение, которое начинается со строчки «Наши деды дошли до Берлина», и поскольку мы прямо накануне большого праздника, я его прочитаю, хотя, может быть, оно и не настолько подходит к этой дате. «Наши деды дошли до Берлина, взяли логово с криком «Ура!», потому что была дисциплина. Дисциплина была и муштра. В 6 утра коллектив на зарядке. В 10 вечера общий отбой. И бежали враги без оглядки, изумленные этой судьбой. Но зато шли сигналы с орбиты. И с орбиты химичил Минздрав. И по тем временам не с орбиты. Все работали, планки задрав. Да, боялись. И да, перегибы отмечались в отдельных местах. Но Навальному дали с нагибы, и сидел бы он вечно в крестах. А сейчас нам такое слабо, да? Пусть глумится и бесится тролль. Человеку нужна не свобода, а контроль и еще раз контроль.
Хочется сразу сказать, только уходите отсюда немедленно. Прямо сразу. Это Александр Ельин, у нас в гостях. Хорошие стихи, на самом деле.
Есть. Ну, каждый поэт ищет свои теги, как бы, да? К чему ему прислониться, на кого, где, в какой он команде играет. И мало кто играет в команде, в которой кроме него больше нет. Я совершенно явно играю в какой-то команде. Я очень много стихов написал не от своего имени, а от некого воображаемого персонажа, которых я очень часто вижу.
В этой команде знаете, кто играл? Давно, правда, но играл. Был такой коллега ваш по цеху, Саша Черный. Когда поэт, описывая даму, начнет в бока... Нет, я шла по улице в бока, впился корсет. Помните такие
стихи? Да-да-да. А у меня, как у поэта-песенника, просто это привычка. Я все время пишу от чего-нибудь лица. И очень часто от лица женского коллектива, где я должен сыграть роль какой-нибудь глуповатой девочки, которая должна понравиться мальчику, причем желательно не навсегда, а на короткое время. Угу. Вот. И от этого, видимо, есть привычка писать, прикрываясь каким-нибудь персонажем.
Ну, например, так вернемся таким... к вопросу, который вам так понравился.
Ну, в наше время жечь сердца людей стало гораздо проще. Потому что если раньше человек, который сочинял политические стихи, мог их шепотом читать на кухне, то сегодня их можно запостить в социальные сети.
Ну,
можно записать перед камерой мобильного телефона и выложить в YouTube. Можно разослать всем своим друзьям и знакомым. И если человек даже не обязательно имеет 100 друзей, а имеет 1000 рублей на SMM, то, что называется на social media marketing, угу. И если он действительно придумал что-нибудь такое, что становится вирусом, то он может реально завтра проснуться знаменитым. Угу. Так, как это было, например, в 70-е годы, если тебя показывали в голубом огоньке с какой-нибудь песней, например, в новогоднем.
Угу.
Но пробиться в социал-медиа-маркетинг сегодня намного-намного проще, чем когда-то на телевидении или на радио.
Ну, подождите, я совершенно с вами не согласна. Дело в том, что телевидение 70-е... ну, начнем вот.
Я понимаю, почему вы не согласны.
60-е, Маяковка. Чтения, которые собирали огромное количество народу, поэтические вечера в политехническом, а потом магнитиздат.
Да, все это правильно.
Есть магнитофон, совершенно... Яуза, да, это... другие количества, да. Но и другая...
И абсолютно здесь проблема вот в чем. Легкость порождает огромное количество соискателей и претендентов.
Угу.
Там сотни тысяч человек зарегистрированных на сайте стихи.ру, проза.ру.
Ой, его читать, да, иногда страшно.
И неважно, и потеряться даже может гений в этом информационном потоке. Но, тем не менее, как мы видим, гении не очень теряются, потому что, во-первых, я очень часто наблюдаю удивительную солидарность, когда приличные поэты, имеющие хорошую аудиторию, вытаскивают буквально за руку какого-нибудь молодого человека, а иногда и просто пожилого человека откуда-нибудь, какого-нибудь самородка, и вдруг там, я не знаю, Мариэта Чудакова, я видел пару раз, ей люди присылают какие-то прям совершенно волшебные стихи с периферии людей и так далее. То есть... при том, что конкуренция стала в разы больше, ну и каналов стало намного больше. И аудитория в этот момент, конечно, сравнить сегодняшнюю аудиторию, когда клип набирает там по 18 миллионов просмотров, мне кажется, что никакое телевидение даже в советские времена с этим не конкурировало. Я уже не говорю про магнитозаписи. Значит, надо было магнитофон иметь. Ну, окей, у меня
был. Скажите, Саш.
А у кого-то вот же не было.
Когда вы написали этот самый, как называется, блокбастер.
Преснопамятный.
Преснопамятный блокбастер «Наш дурдом голосует за Путина». На ваш взгляд, успех этого произведения, насколько он зависел от вашего личного таланта, а до какой степени он зависел, там какие-то вот так вот они как-то ходили, так на полусогнутых друг за дружкой, да, в клипе?
Да,
я
да,
не ошибаюсь.
Да.
Вот до какой степени он зависел от визуализации и оформления? То есть от того, как?
Это наш совместный продукт с Сашей Семеновым, который написал музыку и склеил клип. Мы сначала обсуждаем, из чего он должен состоять. Мы удивительно дешевым образом обходились, люди снимают клипы за бешеные деньги, а мы просто нарезали из публичного видео.
Так вы пираты?
Нет, это публичное видео, это то, что можно. Это то, что люди уже отказались от авторских прав, они их выложили в публичный доступ. Нет, пиратство здесь совсем ни при чем. Мы на тот момент, во-первых, угадали тренд, и много чего случилось такого, что помимо нашего таланта сыграло на популярность этой истории.
Да. Хорошо, продолжаем. Человек, который... Вот, знаете, ко мне... Я очень люблю приглашать к себе поэтов. Не только бардов, но и поэтов. Я люблю, когда люди читают стихи. Традицию эту в этой студии начала покойная Горбаневская. И иногда я начинаю нервничать. Потому что приходит человек с хорошим таким маяковским даром. Представляете, да, о чем я говорю?
Да, трибуна.
А стихи не очень. И как бы вот... массовое искусство, оно... не элитарное искусство, потому оно и массовое.
Понимаете, Наталья, у меня встроенные теории на эту тему. А во-первых, нет никакой вертикали. Нет, одни стихи хуже, другие лучше. Есть вибрация определенная, есть люди, которые... Знаменитая карикатура мне очень нравится, когда пожилые люди в доме престарелых, у одних на майках написано «Битлз», а у других «Роллинг Стоунс», и они дерутся гитарами, значит, уже в этом возрасте. Есть определенная вибрация, есть определенные задачи, которые ставит автор. Нельзя сравнивать лирика и метафориста
с... Осаду с Бродским можно сравнивать?
Каждый из них выполнил свою задачу. И когда, например, мне говорят, что вот Петросян, он для плохих людей, для недоразвитых, а Жванецкий, например, хороший, а Петросян плохой, я возражаю, потому что любой человек достоин искусства какого-то, достоин отдыхать, достоин плакать, просто у них у всех разные кнопки. Кто-то нажимает на эти кнопки, а кто-то на эти. Я не читаю тех поэтов, которые мне не нравятся, и читаю тех, которые нравятся мне, но я оставляю это право любому другому человеку. Если у меня... условно говоря, какой-то человек мне говорит, знаешь, ты пишешь плохие стихи. Ну, окей, говорю, это твой взгляд, для меня нет плохих стихов. У меня есть критерии профессионально-непрофессионально. Вот тут я точно понимаю. Да? Но если стихи написаны профессионально, то они, скорее всего, найдут своего читателя. Пусть их будет 30 человек, но эти 30 человек тоже получат свое... то, что им положено.
Скоро вы в студиях Москвы, ваши уже нашли. Давайте мы тут еще прочитаем, а потом продолжим.
Я бойкий, потому что и песен много популярных написал. Поэтому я вот на эхе Москвы гордо читаю стихотворение, которое называется «Хотят ли русские войны?». Евтушенко покойный задал этот вопрос, сам на него ответил. Потом, оказывается, на него ответил Артеньев, а я этого стихотворения Артеньева не читал, а прочитал уже потом. Я ответил немножко по-другому. Хотят ли русские войны? У них мужик орел, не цаца. Они традициям верны и прошлым бережно гордятся. Герои все до одного, и слава им дороже денег. Посредством средства ПВО, а кто не служит, тот изменник. И любит выйти на парад. Какой десант, какие танки! И истребители парят, чтоб за бугром боялись янки. Хотят ли русские войны? А что им мир, где всюду говны? Где все жулье и болтуны, и лишь они одни духовны. И если едут в Мармарис, то тем, кто ж приехает на Дойче, таких отвешают реприз, что станет ясно, кто тут бойче, и кто опять возьмет Рейхстаг, когда прикажет маршал Жуков. В их обещаниях атак немного слов, но много букв. Хотят ли русские войны? Вопрос, увы, непрост, но вечен. Им это дело хоть бы хны. И Путин, и Шойгу, и Сечин, и адмирал, и генерал указкой тычут в карту мира. Не отдадим родной Урал, и Куба наша, и Пальмира. Повсюду есть их интерес и страсть к немыслимым замесам. И если на пути прогресс, то значит, черт бы с ним, с прогрессом.
Хорошо. Я напомню, что нам можно писать письма +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт вызван. У нас в гостях поэт Александр Елин. А знаете, я очень хорошо помню, как в классе в 9-м я переписывала себе в песенник, ну, песенники были, стихи Набиллиата, будущего Набиллиата на тот момент, Бродского, «Мимо ристаль щекапищ». И мне казалось, это такая была галимая антисоветчина. И вот, как бы это сказать, это было настолько, это настолько меня потрясало на сегодняшний день. Знаете, мне на самом деле везет. Здесь в студии иногда сидит, например, Городницкий, а мне приходит сообщение. Ух, как здорово, я первый раз это слышу. Думаю, милый, как я тебе завидую. А сегодняшний гениальный творец, сегодняшний гениальный поэт, он будет услышан? Вот именно потому, что огромный массив информации.
Поэт, если он гениален, он умеет управляться с тем массивом информации, который огромен. То есть он, если поэт... Ну, если поэт профессионален, то он, во-первых, на острие атаки любой, то есть он понимает, что происходит вокруг. Он, даже если он пишет лирику и пишет про свой глубокий внутренний мир, то уж точно он должен хотя бы прочитать, что писали об этом другие, и увидеть какие-то сериалы последние.
Минуточку.
Прочитать какие-то последние книги. Я не верю в то, что человек необразованный, неначитанный, ненасмотренный, не находящийся вот внутри варева этого, вдруг встал гением.
Мне они лукают луком немным. Абсолютно был далек от всего происходящего за окном председатель земного шара Велимир Хлебников. И гениальный поэт, ну правда.
Велимир Хлебников, гениальный поэт, который, тем не менее, все время ходил на все вечеринки футуристов, все время бегал, то, что он писал удаленные от происходящего в этот момент, от актуалий тексты, совершенно не означает, что он не был в курсе. Он не приехал из какой-то далекой деревни с котомкой гениальных стихов. Люди уезжали в деревню. Угу. Но в тот момент деревня совсем не обязательно означала глухомань, между прочим. И какая-нибудь деревня с красивым усадьбой какого-нибудь барина вполне могла быть местным центром культуры. Куда книжки привозили регулярно и все. Конечно, это не телевизор, не интернет, не нынешняя история, но я не верю в то, что может быть человек, который не в социальных сетях, который не в Ютубе и так далее, и так далее. Я не верю.
У нас в гостях поэт Александр Елин, он мне очень симпатичен, а вот Лариса пишет, какой усколобый поэт. Ну, усколобый поэт, читайте давайте, потом еще доругаемся.
А интересно, что значит усколобый? Хорошо.
В вышину, высоту лучше, как это, больше, чем... В ширину.
Да. «Слава труду» стихотворение называется, посвящено, конечно же, 1 мая, которое только что прошло. Угу. Чему же еще? «Куда ни сунься, все пределы. Над картой сгрудился генштаб. Структуры строят в спецотделе. Грядет решительный этап. Сдадутся, сгинут супостаты. Так ванговали на ТВ. Майдауны, шахиды, штаты. Им всем хана, а нам лаве. Эксперты взмокли от натуги, и политологи без сил. И не мечтают о досуге, хотя никто их не просил. Собрали факты воедино. И оказалось, что совок, как джин из лампы Аладдина, возник и в смысле темпов ок». Кипит, везде кипит работа. Медведев пишет в Инстаграм, Касперский ловит укработа. Кадыров с криками харам в Европу выпроводил гея. На Селигере тем и труд. Юнцы кучкуясь и фигея, что и таким быть может труд. И как сказал какой-то комик, лет через 8 или 5 в ряду крупнейших экономик мы будем выше всех стоять.
Хорошо. Спасибо за хорошие стихи, пишет Елена. А вот Валера из Забайкалья пишет, крутой у вас смартфон.
Смартфон? Он видит нас? Это, ну, не, конечно, это не смартфон, это планшет.
Это планшет, Валера.
Да. И он не крутой, он обычный.
Хорошо. Теперь скажите мне еще вот что. Вот насколько, до какой степени именно в том обилии информации, именно при всех тех критериях, которые вы уже обрисовали, перо приравнивается к штыку?
Ну вот смотрите, только что была история, когда были какие-то протестные митинги, и на них обнаружилось очень много молодежи.
Угу. Мне понравился лозунг «Вся власть советам».
Это монстрация. Как вот, например, жить и не знать, что есть монстрация, и есть вот этот прекрасный креатив, который люди выносят на улицу. Конечно, без этого нельзя. Вот. Так, возвращаясь к тому, что очень много молодежи сейчас втягивается в протестную деятельность. Я не помню, чтобы кто-то, может быть, что кто-то об этом говорил, но молодежь, если раньше у нас главное было купить колонки помощнее, и мы слушали музыку экстравертно, не только сами, но и с соседями, с мамой на кухне, которая била, да, то сейчас все в наушниках, все интроверты. Что там, какая информация перетекает из гаджета человеку в уши? Мы же в большинстве своем не знаем, или мы думаем, что все такие же, как мы. А есть огромная сцена, например, рэперская. И люди с 14 лет знают все имена, там с 12 лет, знают все имена, знают все тексты. Знает ли, например, старшее поколение, что, ну, может быть, 30%, может быть, там 20%, но значительная часть рэперских текстов – это протестные тексты.
Ну,
это тексты про жуткую жизнь на городских окраинах, про бандитские разборки, про то, что так не должно быть.
Угу.
Да, одновременно там же есть еще 10% текстов о том, как круто на Майами, как мы поедем, как мы только мы заработаем денег, мы сразу поедем.
Угу.
Никто не говорит, что вот мы заработаем деньги, и вот мы прям будем наслаждаться в своем родном там Бутово обычно. Говорят, да, Бутово как символ какого-то
поедем
страшного района.
В Майами.
Нет, мы поедем отсюда, куда-то, теплое море, ништяки, пальмы и так далее, и так далее. И все это, конечно, создает протестное настроение.
Угу.
Конечно, это будоражит, и а кого, как не их. Там достаточно, если нам нужно прослушать там 800 протестных мегабайт, чтобы выйти на протестную акцию, то молодому человеку достаточно в 5 раз меньше, у него кровь кипит,
а власть
заточен.
Боится?
Смотрите, ну, мне сложно сказать. Мне кажется, что власть... Есть знаменитая история про крысиную стаю, когда выяснялось, что те крысы, которые после разборок, кто из них альфа, кто из них самое главное, у них и было самое высокое давление, самый страшный уровень паники и так далее, и так далее. Власть любая всегда боится по определению. Нет такого... Сталин, я думаю, боялся страшно каждую секунду.
Ой, а скажите, пожалуйста, вот, ну, не могу не привязаться... Я недавно слушала лекцию о Мандельштаме, Быковскую, и он там, как бы сказать, его конструкция такая, что когда Мандельштам написал «Мы живем под собой, ничью страны», как бы сказать, Сталину главное, что нужно было от Мандельштама, чтобы он написал равновесные стихи. И когда появилось вот это вот, что я иду как в колхоз единоличник, что, ну, помните, о чем я говорю, то поняв, что такого чеканного колокольного звучания, как у Горца, не будет, вот тут его и уничтожу. Вы согласитесь с такой...
Ну, это позиция человека, который уничтожает за слово. Это позиция максимально панического страха. Потому что если я не боюсь, ну мне кто-то скажет какую-то гадость, но я улыбнюсь и пройду мимо. Но я же не у меня власти никакой нет, я не бывший художник и не бывший графоман. Да? Я, к слову, только что видел прекрасный сериал «Городские мифы», где одна маленькая серия на 20 минут называлась «Гитлер художник». И где 20-летний...
Дали бы чуваку картины писать, мир бы цел был.
Там как раз рассказывается, почему не дали.
Uh-huh.
Потому что он рисовал ужасающе просто. То есть, с точки зрения Венской академии, куда его не брали...
Сусо писал стихи, между прочим.
Да, так я и говорю, не сбывшегося поэта. Mm-hmm. Я, к слову, помню, но они какие-то стихи, наверное, вполне себе для какой-нибудь стенгазеты или даже для сборника провинциальных поэтов, наверное, таких, которые о природе пишут. Он же о природе писал, это всегда подозрительно.
Да дяденька вообще молодец, пишут. Но уже. Вы круче, чем Высоцкий, вам, между прочим, пишут. Для меня рэп больше лирика, пишет Катя. Можете ли вы определить формулу своего успеха? Ну, в принципе, Иван Зайцев, по-моему, только что все было обрисовано. Давайте почитаем.
Во-первых, сильно преувеличено слово «успех». Ну, я в определенных кругах, наверное, известный человек, и если я задеваю кого-то, я очень рад этому. Я не очень
фиксируюсь на этом. Прочитайте, пожалуйста, стихи о коммунальных квартирах, если они у вас есть, пишет Надя.
Да, Надя.
Усколобы, воспринимающие разносторонние, богатые смыслами явления в крайне ограниченном... Обедненным, наверное, вы хотели сказать. Видя Лариса. Ну, мы оставим эту дискуссию.
Я не очень понял, что она сказала. Может, я... Может, то, что поздний вечер, семечки называется стихотворение. Семечки содержат витамины и нужные организму жиры. Грызущие их неутомимы, не боятся ни холода, ни жары. В подсолнечных найдены ферменты, повышающие силу самцов. Ученые ставили эксперименты на кроликах в качестве образцов. В 100 граммах почти 600 калорий. Это дает энергию для борьбы. А вместе с водкой спасает от хвори лучше, чем чеснок или какао-бобы. Поэтому гопник и рвет всех на части. А хипстер со смузи так мелюзга. Бывало, зайдешь в коридоры власти, а там под ногами хрустит лузга.
Класс! Слова спешите.
Спасибо.
Спасибо. Хорошие стихи. Ну, я думаю, что об успехе говорит Иван Зайцев о том, что вы можете себе позволить заниматься только тем, чем вам нравится заниматься. Так?
Ну, я еще работаю, да, но при этом я все время, всю жизнь занимаюсь тем, чем мне нравится. И, ну, это важная часть пармезанского балета. Научиться зарабатывать с любимого дела.
Ну, да.
Мне кажется, что меня лечили врачи, которые зарабатывают с любимого дела. Я видел милиционеров, которые с любимого дела. Полицейских зарабатывают. Это нормально совершенно.
Но я вернусь к теме, которую мы обсуждаем с вами. Знаете как, я никогда не забуду, как много лет назад я работала в одной рекламной организации, и пришел к нам мужик и говорит, вот мне надо рекламную кампанию, что там, про телевизоры там, к примеру. А партия была, по-моему, 800 тысяч телевизоров. Вы можете сделать рекламную кампанию? Можем, говорим мы. А чтобы все продать, можете? А чтобы, как бы это сказать, возможно ли такая поэзия, которая сама по себе что-то сделает? Или это из серии «Если прилипнет к потолку»? Понятно, да, что я хочу спросить?
Да, ну, смотрите, технология же такая. Есть, вернее так, стихи бывают разные. Они заточены под разные цели. Кто-то хочет понравиться максимальному количеству женщин. Кто-то хочет сплотить вокруг себя группу единомышленников, которые понимают прямо, ну, совсем уже прямо тонкости. Да? Скажем, я дружил с покойным поэтом Мишей Генделевым, даже сейчас пытаюсь восстановить его фонд. Он был совсем не поэт для широких народных
масс. Абсолютно.
При том, что он писал удивительно смешные эпиграммы, понятные абсолютно всем. Но его стихи, которые издавались и которые он читал друзьям, понимали немногие люди, это правда, и так далее. Но понимали такие люди, которые потом сами писали стихи, писали статьи, которые потом, условно говоря, вот этот генделевский дух, они распространяли вокруг себя. Это, ну, то есть выстраивали некую иерархию прохождения его мемов. А в тот момент, когда...
Он, кстати, читал у нас здесь.
Да, я знаю. В тот момент, когда... Человек пишет стихи, например, протестные, политические, гражданские. Назовем это так. Mm-hmm. Да? Традиции гражданской поэзии в России давние, понятные, известные. То понятно, что ему хочется внутри этих стихотворений придумать такие фразы, которые потом люди напишут на знаменах. Слоганы. Mm-hmm. Да? То, что мы называем. Ну, и если ему это удается, то с его строчкой великой идут и совершают какие-то глобальные перемены. Я, правда, не верю ни в знамена больше, ни в какие массы народа, и все. Но все равно какая-то фраза может породить некое действие, которое приведет к каким-то изменениям.
У меня был близкий товарищ, хороший поэт, к сожалению, покойный, Виталий Калашников. У него была замечательная совершенно короткая четверостишая на эту тему. «Мне видится чудесная картина, идет страна несметную толпой». И на знаменах профиль Буратино, а в уголочке ключик золотой. Все, вот чтобы...
Да, это нормально, это не очень... Это никогда такого не будет.
Ну да.
Да, это такие, в общем, красивые интеллигентские...
Мечтания.
Но они прекрасны с эстетической точки зрения, тут придраться не к чему и
читайте.
Хочется это цитировать. Хорошо. Я написал стихотворение к 85-летию Михаила Сергеевича Горбачева. Небольшое. Как-то взялся мистер Горби перестраивать дом скорби. Только время тратил даром. Скарб достался санитарам, доктора сбежали с кассой, психи бродят грозной массой, кто с шприцом, кто с кирпичом, а вахтер стал главврачом.
Хм. Что сказал мистер Горби?
Как-то взялся мистер Горби перестраивать дом скорби.
Что сказал мистер Горби на это? Это был вопрос, а не переспрашивание.
Читал ли он это?
Да.
А, нет, конечно. Ну, нет. Ну, как, зачем?
Так, Навальный, Путин и Лавров затеяли доить коров. Длиннее был бы мой рассказ, да ломится ко мне спецназ. Очень протестное стихотворение от Дикера. Смешно. Еще что-нибудь, пожалуйста.
Такие люди. Ну, что за люди на Руси? Их как ни мучай, ни беси, да хоть топи их, как котят. Все стерпят, слюбят и простят. И бесконечно будут ждать, когда наступит благодать, когда дела пойдут на лад. Почти святые, просто клад. И всем помочь готовы всем. И в поле в пять, на вахте в семь. И вера им дана, и страсть. Ну, как таких не обокрасть?
Печально. Вот, как бы это сказать, всегда ли, скажем так, стихи, я не знаю, как это по-русски сказать, которые вызывают некие активные действия, всегда ли они должны быть смешными?
Нет, но стихи точно должны раздражать. Стихи точно
люди
должны...
Люди мира на минуту встаньте. Прекрасные же были стихи, правда, прекрасные.
Да, стихи должны будить эмоцию. Раздражать не обязательно стихи должны раздражать только, да? Но если, например, это стихи саркастические или протестные, или какие-нибудь, они должны, конечно, вызывать недоумение, какую-то эмоцию. Потому что очень много стихов пишутся, и они как такие обтекаемые, такие... В них нет внутренних игрушек, в них все как-то... Я прямо иногда расстраиваюсь, зачем люди тратят время на это. Ну, окей, там, самореализация...
Так вы же сами понимаю. Говорите, что...
имеют право. Я сейчас делаю разницу между профессиональными и малопрофессиональными
стихами. Профессиональные те, которые...
Что? Профессиональные те, в которых, ну, я, может быть, затрудняюсь описать это, но глазом всегда видно. Знаете, как музыканта слышат, вот профессиональный музыкант слышит профессионального музыканта. Ведь не все музыканты всегда играют точно. Абсолютники же несчастные люди. Они слышат там четверть ноты мимо. А джазисты говорят, ну, это свинг, это живо зато. И я, поскольку я профессор рок-н-ролла, то я много читаю про музыкантов, много знаю про музыкантов. И иногда говорят, ну, вот он, барабанщик, был не очень ритмичный, выпадал, но он так вкусно играл. И вот это ты ощущаешь, когда человек пишет вкусно, и когда человек пишет просто, ну, потому что, ну... Потому что как-то красиво, наверное, писать стихи. Я не знаю. Мне кажется, что, конечно, может, это банальное выражение, но, конечно, стихи – это сублимация некой внутренней боли, некого внутреннего возмущения. И если ты, как бы, ремесло это поймал и понимаешь, как это устроено внутри, опять же, можно спорить, да, то есть кто-то может сказать, что это вовсе не стихи, да, это просто хорошая конструкция. Не каждый же, не всякий квадрат же квадрат Малевича, правда? Не всякий квадрат произведения
искусства. Но некоторые
искусства.
Еще, может быть, квадрат квадратов, что тоже непросто.
Да, да, но так, искусство...
Я вас сейчас прерву, потому что реклама. А я напомню, что в гостях у нас Александр Елин, поэт, точка, не поет. А мы продолжим буквально через несколько минут после выпуска рекламы.
Авторская песня «В лицах».
В это воскресенье после 14 часов в программе «Дифирамб» поем дифирамбы музыканту, композитору, продюсеру Александру Кутикову. В это воскресенье после 17 часов слушайте повтор авторской программы Александра Невзорова «Невзоровские среды». Ведущие Ольга Журавлева и Виталий Демарский. «Невзоровские среды» в воскресенье после 5 вечера.
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Так, послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Не лезь в бутылку.
«Эхо Москвы» по выходным.
Авторская песня «В лицах».
А у нас в гостях сегодня Александр Елин. Что вы там еще нашли?
Ну, вот еще стишок прочитаю. Называется «Импортозамещение».
Хороший стишок.
На подоконнике кухонном растишь теперь зеленый лук ты. Зимой легко заменит он нам все экзотические фрукты. Полсотни банок закатала, томаты, свекла и капуста. И сразу как-то легче стало. И правда, классно же на вкус-то. В подвале, где тепло и сыро, уже развернута грибница. Грибы питательнее сыра, и мясо нам не пригодится. А по соседству с батареей степенно вызревает брага. Так томно, так тепло в ведре ей. И тут же вялится навага. А вот настой ольховых почек. А вот на скорлупе ореха. А это травочка для почек. А это тайная для смеха. Да много ли нам привычным надо? Щепотку, толику, горбушку. Я рад тебе, и ты мне рада. И враг нас не возьмет на пушку.
Да уж замещение. Действительно. А скажите, пожалуйста, а кого, скажем так, из товарищей по цеху вы сегодня воспринимаете как профессионала?
Во-первых, сегодня прям большое количество людей, которые пишут замечательные стихи, интересные. Мне иногда немножко хочется, может быть, каких-то неожиданных схем. Да? Я вижу в основном люди... Ну,
АБ. Ямхари.
Да, это, я опять же это понимаю, потому что это как музыка. Да? Попсовая песня. Да, попсовая песня легче доходит. Фразы, которые, когда ты услышал одну, ты знаешь сразу следующую. Сложную, серьезную музыку воспринимают, конечно, сложнее. И чтобы тебя читали, чтобы твои мемы, твои мысли дошли до людей, конечно, я считаю, надо писать проще. Стараюсь писать проще. Усложняюсь во внутренних конструкциях букв, но никогда не в мыслях и не в метафорах. Но, тем не менее, есть люди, которые совсем отказываются от рифм, что мне это не нравится, например. Но я с удовольствием, с огромным читаю и Женю Шестакова, и Вадима Жука, и Вадима Седова, и читаю вместе с Лео Кагановым стихи. И это кроме Быкова, понятно, да, я обязательно считаю его поэтом, достойным того, чтобы его читали. Да? Я не считаю, что
кто-то лучше или хуже. А как вы к Всеволоду Емелину относитесь?
С Севой Емелиным я читал вместе, я очень его люблю, он прекрасный.
Стиль и содержание стихов очень напоминает Сашу Черного. Как относится уважаемый Александр к Саше Черному? Спрашивает Неля.
Прекрасно. Я даже думаю, что, может быть, в детстве я его прямо перечитал из-за этого всего.
А вот сообщение из Пермского края. Где тут поэзия?
Вот.
А другое сообщение. А вот про брагу хорошо. Ваша передача самая любимая. Приятно. Так, давайте еще почитаем. Вообще, я вас вот что хочу спросить. Входит ли в понятие профессионального поэта, с вашей точки зрения, вот, знаете, когда вам звонят, как внешняя необходимость взять и написать то или иное стихотворение по заказу. Причем этот заказ может быть какой угодно. От, дня рождения товарища Васи до какого-то календарного события, которое вам хочется как-то так
отразить. Я вот не знаю, чему учат в литературном институте. Я знал несколько людей, которые закончили. И они не пишут стихи лучше, чем те, которые не закончили поэтические кафедры. Да? Я не знаю даже, как это там называется. Но написать на заказ все, что угодно, обязательно должен человек, который умеет рифмовать, должен профессионально, точно написать по брифу стихотворение любой длины. Я этим неоднократно занимался, и, в общем, мне за это платили деньги, скажем.
Я бы очень хотела, чтобы вы прочитали то стихотворение, которое... Вот, да. Я вас аккуратно подвожу к той теме, которую мы с вами договорились
осветить. Да, но поскольку я человек, втянутый в музыкальный бизнес и так далее, и хорошо знаю западную музыку, и рок-музыку, и и всякую вокруг нее, то в тот момент, когда умер великий Леонард Коэн, да, а я как бы его слушал и знал, что он очень хороший большой поэт, но я английский не знаю настолько, чтобы прямо с, как бы со звука ловить тонкости поэзии. И я заморочился прямо перевести его стихотворение, и ну, поскольку я погружен как бы в это, мне показалось, что правильно найти стихотворение на еврейскую тему. Писал ли он что-нибудь на еврейскую тему?
Так спросил
я себя.
Это «The End of Love» — это стихи на еврейскую тему.
Да, он писал очень много на еврейскую тему и очень много на библейские темы. И в результате вот я нашел такое стихотворение, которое называется «Genius», «Гений». Не очень понимаю, почему оно называется именно так. В результате вот я его перевел и прямо с удовольствием прочитал бы. Это стихи Леонарда Коэна в моем переводе. Не знаю, насколько вольным, но, наверное, немножко вольным.
Все-таки «Гений», так его называем?
Да, да. Я еврей, я из этих уродцев, что танцуют в грязи в белоснежных чулках, кривоногий, нелепый, как жаба в шелках, чародей, отравитель колодцев. Я еврей, но могу стать мараном и визжать: «О, ми падре, я подлый Иуда, смойте кровью моей все буквы Талмуда, нам, убийцам Христа, расплатиться пора нам». Впрочем, даже с крестом я останусь пархатым паразитом на теле большого народа. И причиной любого раздрая, разброда, ненавистен и плебсу, и аристократам. Я еврей. Кувыркаюсь шутом подковерным, запивающим слезы наидыши мамы. Ради денег миксующий порно с псалмами, торгашом, муляжом, леденцами, попкорном. И еще называюсь убийцей-врачом, что хранит все кусочки обрезанной плоти в синагоге, в шкафу, в позолоте, и смеется, и все нипочем. Я еврей. Я опять уезжаю в Дахау. Там уже приготовлены рвы и поленья. Там Создатель, избравший нас, даст объяснение, кем мы были в его ноу-хау.
Александр Елин у нас в гостях. У меня к вам в связи с этим вот какой вопрос, в связи с только что услышанным. Ведь вот вы говорили о том, что у вас недостаточно языка для того, чтобы понять там какие-то другие, может быть, произведения там того же Коэна. А вот скажите, а вообще... Многие ли великие, там, великие, узнаваемые, известные произведения, поемые, известные на других языках, они являют из себя, там, я не знаю, хороший поэтический перевод? Я помню один из лучших, совершенно не поэтических переводов, который я слышала, это был переговор на русском языке из Яромира Наговицы, который сделал Максим Кривошеев. Потрясающе просто. Ни одной рифмы. Все, это просто пересказ песни, но как это было сделано? Вы понимаете, почему я вам задаю этот вопрос, да? И вы знаете, как мне на него ответить.
Ну, я, во-первых, со слуха не понимаю. Если я вижу перед собой текст, то я в нем копаюсь, и я немножко английский знаю. И я понимаю, что такое идиома, и всегда ищу, где здесь какие-то вторые там смыслы. Я перевел, на самом деле, не одну эту песню. А, в общем, так бывает, что и просто заказывают перевести какую-нибудь песню. И прямо сейчас я делаю проект, и прямо считаю, что он очень важный. В 23 мая будет 50 лет освобождения Иерусалима в результате шестидневной войны. Ага. Стена плача стала еврейской в этот момент, а до этого она была ну, оккупирована Трансиорданией, Иорданией. И есть песня, которая гимн Иерусалима, да, «Иерушалаем Шельзав», и все переводы на русский язык мне не понравились, я ее перевел сам, и сейчас мы с большим количеством артистов записываем ее, снимаем клипы, и 23 числа собираемся от русско-еврейской общины преподнести городу Иерусалиму. Для меня он не чужой, я там прожил 10 лет, у меня там живут мама с папой и две мои внучки, и я не вижу в этом никакого ни двойной лояльности, ни конфликта интересов. Вообще считаю, что Иерусалим — это такое место, что пока мира не будет там, мира не будет нигде на земле, что оттуда надо начинать. Если мы все время говорим о мире, то надо всем приехать в Иерусалим, сделать там мир, и тогда мир будет в далеком Конго и в далекой Корее.
Это будет ваш перевод «Иерушалаем», который споют...
Да.
А кто петь-то будет?
Ну, вот сейчас уже спели Маша Кацал Рид, Миша Мост спел, и я надеюсь, что еще споет Андрей Макаревич. Он уже пел ее два раза, потому что это было... мы эту песню уже представляли несколько раз. Просто не записывали в студии и не снимали. И Лёва из Би-2 мне обещал, что вот сейчас он вернется с гастроли и быстренько ее запишет. Так что я надеюсь, что...
Еще что-нибудь, пожалуйста.
Ну, уже веселая, наконец.
Ну, up to you.
А то я все время... А то я все время злое читаю или трагическое. Ну, хорошо. Опять злое и трагическое. Пустые хлопоты. Как придешь воевать с неполадками, так кучкуясь с улыбками гадкими, собираются местные жители. Кто в рубахе исподней, кто в кителе. Баба, дед со старукой щекастую, дети неприкасаемой кастую, с арматурой, с бейсбольными битами, угрожающе скачет кульбитами. Ты с ним вроде бы ласково, с шутками, а они с транспарантами жуткими. Миру мир, НАТО нет, слава воинам! И скандируют хором расстроенным. Ну-ка дай ему, врежь ему, вмажь ему. Никогда тут не будет по-нашему.
Очень печальные стихи. Как-то вы найдите что-нибудь как позитивное. Как получилось? Я же не усну после этого.
А я, к слову, много лирики пишу смешной. Скоро будет 40 Ире. Треплет мужа вереща. Он бы сделал харакири, но в обед дадут борща.
Еще?
Ну, немножко не по сезону, но «Бабье лето» стихотворение называется. Вот наступило бабье лето. Ну что ж вы, бабы, на нулето? Где ваши топики и мини, что так идут любой фемине? Где темперамент вашей страсти? Где жажда миг любви украсть, разлегшись где-нибудь на травке, просека выпив для затравки, пока еще тепло снаружи, пока везде не грязь и лужи, и я пока развязно храбр и гормонально без ума. А то вот-вот уже декабрь, и все, старушечья зима.
Ну, вас ей-богу. Вот Игорь пишет, что по голосу похоже, что есть только маленькие дочки. Голос-то молодой, может, еле наговорился. Не-не-не, несколько раз говорит.
У меня внучки уже старше 14 лет.
А, скажите, пожалуйста, а детские стихи вы пишете? Вот я сейчас, между прочим, мне сегодня книжку свою детскую
подарили. А я ее не притащил сюда в студию. Я написал целую книжку, где очень много детских стихов, и она не стихотворная, она приключенческая. Она про путешествие героев из замка в замок. И, в общем, такое немножечко сродни охотникам за привидениями, я бы сказал.
Десерты чего-то и дома принцесса всегда выбирает сама. Видите, я успел
даже почти выучить. Ну, вот она называется «Машина Победы», и она выпущена довольно большим тиражом. Правда, она не продается, она распространяется компанией, которая ее заказала, потому что она про большое лего такое, которое строит замки из пластмассовых кирпичей.
Саш, мне не очень хочется вас прерывать, но у нас меньше минуты до конца. Если есть что прочитать...
Успею ли я прочитать что-нибудь короткое?
Или будете искать все это время?
Ну, все это время, наверное, не буду. На что-то же я сейчас нападу. Ну, вот видите, как вы... Я думал, больше говорить, чем читать.
А мы все успели, по-моему. Но бегом. Но не досказали.
Ну, хорошо. Маргаритка. И погода не ахти, и мужчины измельчали. Сколько счастья не хоти, а везде одни печали. Но не вечно же страдать, если выбрала веселье. Не заснеть должна ты дать, а за зелье, а за зелье.
Ох, как хорошо. Александр Елин у нас в гостях, к сожалению, время наше истекает мало. Ну, приходите еще. Спасибо.